Здравствуйте, это передача «Открытая студия». Сегодня у нас в гостях глава администрации ЗАТО «Железногорск» Сергей Пешков. Мы будем говорить на тему «Бюджетные расходования и оптимизация бюджетных расходов». Сергей Евгеньевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы всегда очень дорогой гость в нашей студии и, как всегда, очень востребованный. Начнем, наверное, с самого актуального и насущного. Буквально на днях произошел сбой в работе котельной в Новом Пути. И, к сожалению, на несколько часов без электричества и отопления остались сельчане.
При переключении электроснабжения, при вынужденном причем переключениях, как правило, в такие морозы переключения плановые не делаются, но пришлось сделать вынужденное переключение на одной из городских подстанций. В результате переключения пришлось еще вручную делать на других подстанциях. Ну и вот, как всегда, череда случайностей. Котельная потеряла электроснабжение в итоге.
Скажите,
На короткое время сначала, потом буквально через 15 минут электроснабжение подали, но сгорел электродвигатель один, и как говорится, идет сразу вся череда. Поэтому котел не смогли сразу запустить. Тем не менее, циркуляцию смогли запустить для того, чтобы, во всяком случае, не застывала вода в течение там 2 часов. Ну, затем вот еще несколько раз пытались включить один электродвигатель не шел, другой, ну, вот бывает так иногда. Тем не менее, считаю, что, в общем-то, все предприятия, которые должны были заниматься, там, порядка, там, несколько десятков людей были, естественно, отвлечены от отдыха, отработали все, во всяком случае,
в экстренном режиме,
отработали, справились с задачей, циркуляцию восстановили, электроснабжение там не было буквально, наверное, 2 часа, не более. А теплоснабжение вот в течение 6 часов занимались, через 6 часов котел растопили, включили и нагрели. Но самое главное, что по квартирам не было сильного похолодания.
До скольки понизились батареи?
По-разному, 18-22 в квартирах. И уже к 20 часам восстановили, даже немного с перегревом. Самое главное, не допустить этого в дальнейшем, чтобы был и резерв, и по двигателям, и по агрегатам каким-то, и по котлам и так далее. Это, конечно, скорее всего, из ряда вон выходящее явление.
Ущерб предприятия вот как-то подсчитали уже, нет? Во сколько ремонт обойдется?
Ущерба предприятию большого нету, один двигатель пришлось им новый купить.
Скажите, ну, может быть, вот оборудование предприятия, котельные, требуют какого-то замены, может быть, деталей, либо двигателей?
Безусловно, требуются эти и замены, и приобретение чего-то нового. Тем не менее, оборудование, я был там сам на этой котельной в это время, посмотрел еще поподробнее, оно содержится в нормальном состоянии, делаются ремонты. Конечно, хотелось бы новое покупать, и желательно, может, вообще переделать эту котельную, поскольку она не нагружена на ту мощность, на которую рассчитана. Если она уже один котел 10 гигакалорий выработать, потребляется всего 2. Больше просто не надо. Перевооружением, конечно, надо заниматься, в первую очередь, приборного парка. А двигатели, основные агрегаты, они, в принципе, работоспособны. Единственное, надо, чтобы был резерв.
Вот этот резерв или перевооружение, как вы выразились, это все-таки предприятие из собственных средств должно делать?
Да, предприятие должно само заниматься этим. Предприятие
сами.
Да. Мы не сможем, даже если захотим, из бюджета.
Но в таком случае сразу же перейду к вопросу о пресловутом миллиарде с лишним, который должны были выплатить краевой бюджет.
Я понял, речь идет о выпадающих доходах, которые по закону края должны получить наши ресурсоснабжающие организации, это ЖКУ, заплатить Гортеплоэнерго, не только ГЖКУ, другие управляющие компании, это и ЖКХ, и небольшие компании, это СЖ Мирный, Октябрьская и другие. Постоянно ведем переговоры с правительством края, с Росатомом. Буквально, вот, наверное, неделю назад последний раз вели переговоры. Планируется, во всяком случае, некая сумма из бюджета края. Рассматриваться будет на ближайшей сессии, мы надеемся. И руководство края, и руководство Росатома готовы выйти в правительство Российской Федерации для того, чтобы получать еще деньги из федерации дополнительные, чтобы закрыть и покрыть эти затраты. Тем не менее, как я уже говорил, предприятия работают, да, у них есть задолженность, идут процессуальные, судебные разбирательства между предприятиями всеми, и ресурсоснабжающими, и управляющими компаниями. Но, еще раз повторяю, предприятия работают, выполняют все необходимые и регламентные работы, выплачивают заработную плату, то есть все налоги платят.
А о какой сумме идет речь? Вот вы сказали, что сейчас с правительством края и с Росатомом идет договоренность. О какой сумме примерно?
Ну, пока трудно сказать, я сумму не могу назвать. Вот сейчас и край смотрят, откуда, где, что можно взять. взять из того, что у них есть, хотя, в общем, тоже очень серьезное напряженное положение. Пока по сумме сказать не могу. Ну, суммарный долг уже более миллиарда.
Тогда вот в данной ситуации сколько наше уважаемое население должны ГЖКУ, а ГЖКУ, соответственно, Гуртеплоэнерго?
Задолженность населения на начало года по коммунальным услугам порядка 240 миллионов, а суммарно вместе с жилищной порядка 320 миллионов. То есть наше население не выплатило. Хотя у нас собираемость неплохая, если смотреть по процентам, у нас 96% собираемость. Тем не менее, вот эти 4% это порядка 40-50 миллионов в год. И они, естественно, накапливаются. Вот сейчас уже население 325 миллионов должны ГЖКУ.
Сергей Евгеньевич, если говорить вот о коммунальных платежах, о коммунальной вообще сфере, после новогодних праздников вы комбинату благоустройства поставили удовлетворительно по 5-бальной шкале. Но это вроде бы и неплохо. Ну и не совсем хорошо получается. Несмотря на то, что предприятие работало в интенсивном, чуть ли не круглосуточном режиме, убирали снег, но не смогли справиться. Здесь в чем причина, на ваш взгляд? То ли рук не хватает, то ли недостаточно техники. И как вот в дальнейшем с этой ситуацией преодолевать?
Вы знаете, насчет смогли или не смогли справиться, да, тут, ну, наверное, таких категоричных оценок быть не может. Что значит не смогли? Это же смотря из чего исходить. Предприятие работало все дни, прямо с того дня, как начал идти снег, с конца декабря. Ежедневно проверяли, как работает предприятие. Единственное, у них там меньше техники вышло только 1 января. Все остальные дни ежедневно работало предприятие. Там и трактора, там 4-6 грейдеров. То есть каждый день они работали. У меня даже этот график есть ежедневный. Какие улицы убирались, когда убирались. Если по большому счету судить, у нас не было закрыто ни одной дороги. Везде был проезд. Конечно, где-то было там проезжать не очень удобно. Понятно, что везде не успевают, поэтому предприятию была поставлена задача как можно скорее прочистить и улицы наши, и въезды во дворы, и во двора. Во дворах еще сложнее, поскольку машин очень много. Ну, наверное, где-то еще не доработали, это все мы прорабатывали, и предприятию какие-то указания давали. Поэтому я поставил удовлетворительно. Считаю, что все-таки предприятие в основном со своей задачей справилось. Работали все выходные, все праздники. Вот до сих пор у предприятия не было ни одного выходного. Они сейчас до сих пор чистят снег, каждодневные.
Очень многое зависит от комбината благоустройства. Это красота нашего города в летний период, чистота и проходимость улиц в зимний период. Но известно, что предприятию в этом году слегка сократили бюджет. Как вы считаете, не скажется ли это на благоустройстве? Ведь это же прямо пропорциональные такие понятия. Меньше финансирования, хуже убирают.
Ну, насчет сократили финансирование, могу сказать поточнее. На содержание дорог финансирование увеличилось. Предприятие. Если в прошлом году было 138 миллионов полностью на содержание всех дорог, у нас, я так напомню, у нас 150 километров дорог по городу считается, те, которые обслуживают КБУ. А в этом году 143 миллиона. Причем, если в прошлом году край нам дал 86, и мы там 50 миллионов своих добавляли, в этом году, к сожалению, край только 70, 72 мы своих добавили. То есть мы держим на уровне.
Стараетесь не урезать,
понимаем,
да?
А немного снизили мы по статье озеленения. Там, да, немного снизили мы на 10 миллионов, с 48 до 38 миллионов. Ну, посмотрим, если будет возможность, будем добавлять. Ну, озеленение понятно, желательно, чтобы город там где-то было побольше цветов, но, наверное, это не так критично, как уборка и содержание дорог.
Ну, летом и подрезание деревьев, это тоже все, конечно, затратно.
Поэтому насчет того, что уж так снижено, я бы не сказал.
Но предприятие не бросите?
Нет, конечно. Ну, предприятие, это во-первых, главное. По конкурсу выиграло содержание дорог.
И тогда сразу же к этой теме. Татьяна Геннадьевна позвонила нам и попросила обратить внимание, вот не чистят остановку около 48-го дома на Курчатова. Очень скользко. Не чистят, а не посыпают, судя по всему. Вот как-то можно...
Остановки посыпаются периодически.
Это КБУ должны делать? Это или ГЖКУ?
Нет, это
остановки,
КБУ остановки, да. Они периодически их посыпают, почищают. То есть, ну, это первоочередные вещи, которые делать должны КБУ.
Ну, отвлечемся тогда от темы КБУ. Еще один вопрос от нашего горожанина, тоже касается коммунальных сфер. Можно ли отменить социальную норму на электроэнергию? Это сейчас такой обсуждаемый вопрос. Сейчас у нас пилотная территория, Красноярский край, где есть соцнорма. 75 киловатт, да, это по определенной цене, свыше 75, чуть повыше стоимость. Мы так и останемся пилотной программой.
Ну, не совсем понятно, что значит отменить, то есть платить
вообще
по полной цене.
Вообще отменить, человек не хочет платить вот эти соцнормы.
Платить по полной цене, да, ну не знаю, зачем это надо. Сейчас наоборот, допустим, наши там профсоюзы совместно мы выступаем за то, чтобы увеличить количество киловатт, которые по соцнорме будут на человека. Отменить, ну, видимо, может, человек предполагал, что отменить и все. все за эту же стоимость, за низкую стоимость платить. Но это было бы, наверное, хорошо, но, к сожалению, вот такая цена. Может, будем добиваться, чтобы, наоборот, увеличить эту сумму.
Увеличить. Да. Но профсоюзы, по-моему, пытаются отстоять 140.
Да.
Это было бы подъемно для семей. А нам дозвонился Николай Степанович. Говорите, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Сейчас мы получили жировки за январь месяц. И вот непосредственно по нашему дому на 500 рублей мы стали платить больше. Когда я обратился, сказали, заключили договора, но это естественно. На ремонт и там заделка швов, прочее, покраска, побелка. Но нельзя ли это ввести в жировки, чтобы людям было понятно, какая сумма куда ушла в течение года? А то все идет содержание, ремонт, общее имущество дома, понимаете? Нет?
Безусловно, управляющая компания, она расшифровывает эту первую строчку всегда. И в договоре у вас прописано, и в отчетах они всегда дают. Но если, я думаю, вам вот прям интересно сейчас узнать, в любом случае, я думаю, ваша управляющая компания, там какой у вас ЖЭК, они вам расшифруют, на что и как, и когда это делается.
Я думаю, в любом случае это было по согласованию,
да,
тарифов.
Тем более сейчас у нас жилищная услуга, она согласовывается с собственниками, то есть жителями дома. Там прописываются те услуги, которые будет оказывать предприятие, и они должны это выполнять, а вы должны, можете это контролировать и спрашивать, что ими сделано.
Сергей Евгеньевич, ну известно, что 2014 год достаточно сложно будет для нас, потому что под девизом оптимизации идет, и сейчас идет такая серьезная работа, каждый в своем учреждении, руководители, директора смотрят, где бы сэкономить, так, чтобы более рационально расходовать деньги. Скажите, вот как у нас идет этот процесс в администрации, рассматривают расходы, как-то где-то пытаются сэкономить, что вот, какие решения уже будут приняты конкретные по этому поводу?
Ну, на самом деле, как говорят, жить надо посредством, поэтому, наверное, может даже это и не основной посыл, а когда мы посмотрели, сеть у нас довольно обширная, всех наших учреждений, спортивных, культурных, в школах по-разному бывает, поэтому нет такой цели вот конкретно сэкономить 10 рублей. Есть цель просто посмотреть и более эффективно использовать эти средства, наши и помещения и так далее. У нас подготовлены мероприятия по оптимизации расходов и увеличению доходов. Создана рабочая группа, причем самим учреждениям было поручено подготовить мероприятия, где бы они сами могли что-то где-то сэкономить, более эффективно использовать свои предложения. Эти предложения, они уже собраны как бы в комплекс, сформулированы. И вот рабочая группа теперь на своих совещаниях, заседаниях, каждое конкретное предложение будет рассматривать, уже рассматривают эти предложения по направлениям, и каким-то образом либо будем реализовывать, либо не будем реализовывать. То есть вот эта работа, она очень кропотливая, каждодневная работа. Аккуратно, естественно, надо тут работать, поскольку это касается людей, касается учреждений. Безусловно, мы не будем стремиться там сократить кого-то и еще что-то. Это должно пройти без ухудшения качества услуг.
Совершенно верно. Мы сейчас вернемся к этому вопросу. Елена Васильевна к нам дозвонилась и желает задать вопрос.
Здравствуйте, Сергей Евгеньевич.
Здравствуйте, Елена Васильевна.
У меня к вам такой вопрос. Вот около МЕКСа находится детский городок. Там заложили, по всей видимости, небольшой такой скверик. Так вот, вокруг скверика дорожки чищенные всегда. А сам детский городок утопает по уши снегу. Дети приходят, топчутся, там уже натоптали. Мы вообще-то раз сделали этот детский городок, вроде бы как его должны чистить зимой для ребятишек, хоть маленько-то, хоть иногда. Вот была в этом году такая снежная зима, к горкам, к качелькам, к скамейкам и прочему ни к чему нельзя было подступиться. Будут ли когда-нибудь чистить этот детский городок зимой?
Хорошо, спасибо, Елена Васильевна.
Я сфера деятельности.
Давайте я разберусь, кто у нас отвечает за этот городок. Примем меры, чтобы там расчищали снег не только на дорожках, но и чтобы можно было подойти, если это востребовано детьми.
Сергей Евгеньевич, вернемся к нашему предыдущему вопросу. Так все-таки, на какие учреждения и, может быть, филиалы каких-то учреждений падает выбор оптимизации? Вот поговаривали о библиотеках.
Ну, я еще раз говорю, то есть все муниципальные учреждения, они сейчас все работают над этим, все без исключения. Что, каким образом и где будет сделано, пока конкретно я сказать не могу, рассматривается много вопросов, у нас уже, как говорится, слухи, они идут впереди.
Давайте их развеем.
В том числе и по библиотекам. Еще раз говорю, у нас нет цели сократить именно там до такого количества денег. Есть цель проверить, а надо ли это, а насколько эффективно она функционирует, эта библиотека, может Туда приходит 2 человека в день, ну, я утрированно говорю, конечно, и больше она не востребована. Ну, у нас, например, есть предложение, у нас 2 библиотеки, 2 юрлица. Объединить в одну, то есть сделать 1 юрлицо, уже не будет там на 1 руководителя меньше, там бухгалтерия меньше, хотя бы это. А потом уже, это же должно идти именно от специалистов, от руководства той же библиотеки. Надо ли им эту библиотеку, не надо. Например, у нас в центре досуга в 1 здании 2 библиотеки, детская и взрослая. А надо ли это? Может их объединить в 1 помещение, пусть будет детская и взрослая.
А библиотека в Теле?
Может быть, переведем ее в библиотеку имени Гайдара, там не так далеко. Но еще раз говорю, окончательного решения нет. Я понимаю, ну, наверное, кому-то неудобно будет дойти там еще. Ну, вот такие решения будут приниматься. Но, еще раз говорю, первое, качество услуг не должно страдать.
То есть, на сегодняшний момент судьба какого-то либо учреждения, либо филиала библиотеки еще пока окончательно не решена. То есть, прикидываете пока, да, стоит пока ли вообще резать по-живому, да?
Ну, по-живому, не по-живому. Угу. Надо определить эффективность. Если затраты огромные, а эффект маленький, ну, что же делать? Придется немножко где-то и подвинуться.
Скажите, а что в случае оптимизации, например, библиотеки? Ну, грубо говоря, сейчас не пугаю людей. Куда уйдут специалисты?
Условно, мы будем стремиться, чтобы людей не сокращать, переводить их в те же библиотеки, да, у нас, потому что есть и вакансии. Не хватает где-то штатов. С людьми это отдельно, с каждым будем работать обязательно.
Угу. А нам дозвонилась Надежда Вячеславовна. Говорите, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот хотелось бы задать 2 вопроса. Вот по поводу остановочек, вот смотрю по городу, остановки опять растут, ставите, спасибо большое. А на Первовосточной вроде как и не намечается. И 2-й вопросик по поводу проездных карт. В Желтом вы обещали все уладить, Сергей Евгеньевич, а тишина, они так и не принимают. И вот опять идет реклама, чтобы покупали вот эти проездные карты. А ведь они действуют только на старом транспорте. В желтых их даже признавать не хотят.
Да, я понял. Ну, по Первой Восточной мы посмотрим. Мы стараемся везде устанавливать установки. К сожалению, по рельефу местности не везде удается. Там же
наклон, да,
получается сразу крутой уклон. Угу. Если поставишь остановку, то не будет тротуара. То, что касается проездных на желтые автобусы, как вы говорите, ну, это частное предприятие, мы пытаемся вести с ними переговоры, заставить мы их не можем. Это частное предприятие, и тут, как говорится, не хочешь не едь, да, едь на нашем транспорте. Ну, еще раз будем проводить переговоры с частным предприятием для того, чтобы они все-таки ввели и у себя проездные билеты.
Поэтому... Сергей Евгеньевич, если касаясь еще вопроса оптимизации, в дошкольных учреждениях уже активно идет перестановка кадров, кого-то сокращают, но переводят на другую должность, либо совмещение, либо просто предлагают уйти на пенсию. Скажите, вот подобная оптимизация не скажется ли на качестве услуг в дошкольных учреждениях, на качестве образования нашего?
Этот процесс идет, ведь мы переходим на российские стандарты, на краевые стандарты. Где-то у нас на самом деле были завышены штаты там, на 1 ребенка и так далее. Может, это и хорошо было, вот тут про логопедов все время говорили, да. К сожалению, вот, стандарты таковы, что мы должны приводить их в соответствие. Это не должно ни в коем разе сказаться на качестве услуг. А если ребенку нужен логопед, у нас есть специальные группы, которые остались у нас в детских садах, которые работают. В принципе, мы готовы и предлагаем родителям переводить детей, которые требуются, те детские сады, где такая группа есть. Коррекционные группы есть специальные для этого.
Вот смотрите, стандарты это на самом деле удивительные. На 5 групп должно быть 10 воспитателей. То есть в первую и во вторую смену воспитатель. Это было так всегда при вас, при мне. Но сейчас на 5 групп 8 воспитателей осталось. То есть, получается, 1 или 2 воспитателя постоянно циркулируют между группами. Постоянного воспитателя 2-го, видимо, нет. Это уже доподлинная история. Увеличивается нагрузка на педагогов.
Понятно, что мне, может, тоже где-то не нравятся те стандарты, которые у нас есть. Мы бы хотели, чтобы у нас было, может быть, лучше. Но здесь уже будем смотреть в каждом конкретном случае. Может, в конце концов, там добавится еще 1 воспитатель.
Но сейчас вот вынуждены так
работать люди. Пока вынуждены именно так, поскольку финансирование идет именно так.
Ну, понятно. Люди должны как-то умудриться
каким-то образом, да. Хотя, ну, где-то нам тоже, может, не совсем понятны эти критерии.
Нина Васильевна дозвонилась. Да. Говорите, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте, Нина Васильевна.
Это звонит вам работница МСУ-73, Нина Васильевна. Скажите, пожалуйста, как нам дальше жить, когда 3-й месяц нам зарплату не дают? Ну, а уже идет февраль.
МСУ 73 это у нас, насколько я знаю, да, это акционерное общество, ну, фактически частное предприятие. Тем не менее, с руководителями этих предприятий мы постоянно встречаемся. Есть так, у нас несколько таких предприятий.
По-моему, не уже первый раз.
Уже не первый раз МСУ 73 уже попадало у нас в этот, как мы говорим, черный список, те, которые не платят своевременно заработную плату. Они объясняют это тем, что им не платят их заказчики и так далее. Тем не менее, ну еще раз с Михаилом Александровичем Ямпольским проговорим, в чем проблема.
Потому что по трудовому
законодательству. Помочь, да. Может, найдем его заказчиков, попытаемся через них, чтобы получили деньги.
Сергей Евгеньевич, вот вы когда о подобных вещах, как глава администрации, узнаете, как вот ваша первая реакция на такие вот новости?
Ну, вы знаете, конечно, это плохо, когда люди работают и за свой труд не получают деньги. Безусловно, я считаю, что это неправильно, и меня это просто возмущает. Когда...
Возмущает, да? Ну, готовы конечно, как-то помочь?
Конечно, мы встречаемся с такими руководителями. Ресурс, ну, административный ресурс частным предприятиям применить мы, к сожалению, не можем, но, тем не менее, любые рычаги, те, которые мы можем, во всяком случае, мы применяем.
Интересно, сколько коллектив?
Я не думаю, что конкретно там Ямпольский не хочет выплачивать, потому что, ну, видимо, у него их нет, не платят заказчики. Такое, к сожалению, бывает.
Сергей Евгеньевич, и напоследок вопрос о наших дорогах железногорских. Не за горами весна, опять наши ямы замечательные, как всегда, вылезут из-под снега. Что будет в новом году с дорогами и со строительством Т-образного перекрестка? На дороге сколько финансирования будет выделено?
На дороге примерно столько же выделили мы, там порядка 18 миллионов на ямочный ремонт. Запланировано по всему городу сделать ямочный ремонт, безусловно. То есть, будем, как каждый год мы это делаем. Ну, это чтобы, во всяком случае, можно было спокойно ездить. То, что касается капитального ремонта дорог, мы сейчас заявились и добиваемся финансирования из края, порядка 19 миллионов для того, чтобы отремонтировать улицу Южная. Как и когда мы будем ремонтировать, конечно, будет зависеть от финансирования и от того, как будет идти работа по Т-образному перекрестку. Подрядчик, во всяком случае, нас заверил, что к сентябрю месяцу, 1 сентября, он откроет улицу Красноярская и Т-образный перекресток. Ну, тогда, наверное, скорее всего, и возможно будет проводить капитальный ремонт Южной, потому что закрывать Южную даже по полосам, когда будет закрыта Красноярская, наверное, это неправильно.
Когда хотят начать работу по Т-образному?
А вот по Т-образному сейчас как только оттает, наверное, март-апрель месяце, они продолжат работы, будут готовить уже к покрытию асфальтом, к установке освещения, полностью покрытие. Но они все основные такие тяжелые грунтовые работы они уже сделали.
А финансирование?
Финансирование заложено у нас на этот год. Ну и подрядчик, во всяком случае, даже если мы там не своевременно какие-то будем проплаты производить, он готов выполнять работу.
Достаточно оптимистично. Расскажите, пожалуйста, вот буквально в завершении передачи про конкурс на дома 24 и...
22-24.
И 22-24.
Да. Вчера буквально у нас прошел этот конкурс, это, ну, слышали, что два социальных дома построили на улице Пушкина. У нас 12-квартирные дома. А в итоге, значит, по одному дому, по 22-му конкурс выиграл ГЖКУ с обычным набором работ, как это
как
положено.
Управляющая компания.
Как управляющая компания, да. А по Пушкина 24 конкурс выиграла компания «Жилком», руководимая господином Сивковым. Ну вот я поздравляю тех жителей, которые там будут жить, им очень сильно повезло, поскольку дополнительных работ компания «Жилком» установила очень много. Правда, пока мне не совсем понятно, как они будут выполнять, но, тем не менее, люди, которые там будут жить, у них, например, промывка, регулировка систем отопления будет делаться 60 раз в год, сухая уборка 90 раз в неделю, то есть 12 раз в день, дальше влажная уборка 30 раз в 10 дней, то есть 3 раза в день будут мыть и так далее и тому подобное. Ну, в общем, я так понимаю, что там компания будет, ну, просто вылизывать, как говорится, этот дом и очищать 6 раз в день мусорницы. И газоны 20 раз в год косить, ну прям,
ну, хочется
просто
сказать,
хочется позавидовать тем жителям, которые
сказать,
там будут жить.
Хочется сказать, два одинаковых абсолютно дома из кирпича, но такие разные судьбы.
Ну, значит, вот тем, которые в 24-м доме, наверное, больше повезло. Посмотрим, как
управляющая жизнь
компания
покажет,
замечательная будет там все это делать.
У нас в гостях был Сергей Евгеньевич Пешков, глава администрации ЗАТО «Железногорск». Мы говорили об оптимизации бюджетных расходов. До свидания, уважаемые радиослушатели и телезрители.
До свидания.